Глава 56. Пленных пригнали в Татарский часов 5 дня. Уже близки были быстротечные весенние сумерки, уже сходило к закату солнце, касаясь пылающим диском края распростертой на западе лохматой сизой тучи. На улице, в тени огромного общественного амбара, сидела и стояла пешая сотня татарцев. Их перебросили на правую сторону Дона на помощь еланским сотням, с трудом удерживавшим натиск красной конницы. И татарцы по пути на позиции всею сотнею зашли в хутор, чтобы проведать родных и подживиться харчишками. Им в этот день надо было выходить, но они прослышали о том, что в Вешенскую гонят пленных коммунистов, среди которых находится и Мишка Кошевой с Иваном Алексеевичем, что пленные вот-вот должны прибыть в Татарский, а поэтому и решили подождать. Особенно настаивали на встрече с Кошевым Иваном Алексеевичем казаки, доводившиеся роднёю, убитым в первом бою вместе с Петром Мелеховым. Татарцы, вяло переговариваясь, прислонив к стене амбара винтовки, сидели-стояли, курили, лузгали семечки. Их окружали бабы, старики и детвора. Весь хутор высыпал на улицу, а с крыш куреней ребятишки неустанно наблюдали, не гонят ли. И вот ребячий голос заверещал: «Показалися! Гонят!» Торопливо поднялись служивые, затомашился народ, взметнулся глухой гул оживившегося говора, затопотали ноги бежавших навстречу пленным ребятишек. Вдова Алешки Шамиля, под свежим впечатлением еще не утихшего горя, кликушески заголосила: «Гонят врагов!» — басисто сказал какой-то старик. «Побить их, чертей! Чего вы смотрите, казаки? Насут их! Наших исказнили! На шворку Кошевого с его дружком!» Дарья Мелехова стояла рядом с Аникушкиной женой. Она первой узнала Ивана Алексеевича в подходившей толпе избитых пленных. «Вашего хуторца пригнали! Покрасуйтесь на него, на сукиного сына! Похристосуйтесь с ним!» Покрывая свирепо усиливающийся дробный говор, бабьи крики и плач, захрипел вахмистр, начальник конвоя, и протянул руку, указывая с коня на Ивана Алексеевича. «А другой где? Кошевой Мишка где?» Архип Брехович полез сквозь толпу, на ходу снимая с плеча винтовочный погон, задевая людей прикладом и штыком болтающейся винтовки. «Один ваш хуторец, окромя не было. Да по куску на человека этого хватит растянуть», — говорил вахмистр-конвоир, сгребая красной утиркой обильный пот со лба, тяжело перенося ногу через седельную луку. Бабьи взвизгивания и крик, нарастая, достигли предела напряжения. Дарья пробиралась к конвойным и в нескольких шагах от себя, за мокрым крупом лошади конвоира, увидела зачугуневшее от побоев лицо Ивана Алексеевича. Чудовищно распухшая голова его со слипшимися сохлой кровью волосами была вышиной с торчмя поставленное ведро. Кожа на лбу вздулась и потрескалась, щеки багрово лоснились, а на самой макушке, покрытой студенистым месивом, лежали шерстяные перчатки. Он, как видно, положил их на голову, стараясь прикрыть сплошную рану от жалящих лучей солнца, от мух и кишевшей в воздухе мошкары. Перчатки присохли к ране, да так и остались на голове. Он затравленно озирался, разыскивая и боясь найти взглядом жену или своего маленького сынишку. Хотел обратиться к кому-нибудь с просьбой, чтобы их увели отсюда, если они тут. Он уже понял, что дальше Татарского ему не уйти, что здесь он умрет, и не хотел, чтобы родные видели его смерть, а самую смерть ждал со все возраставшим жадным нетерпением. Сутулясь, медленно и трудно поворачивая голову, обводил он взглядом знакомые лица хуторян и ни в одном встречном взгляде не прочитал сожаления или сочувствия. Из-под лобны и люты были взгляды казаков и баб. Защитная выленившая рубаха его топорщилась, шуршала при каждом повороте. Вся она была в бурых подтеках, стекавшей крови. В крови были и ватные стеганные красноармейские штаны, и босые крупные ноги с плоскими ступнями и искривленными пальцами. Дарья стояла против него, задыхаясь от подступившей к горлу ненависти, от жалости и томительного ожидания чего-то страшного, что должно было совершиться вот-вот, сейчас, смотрела в лицо ему и никак не могла понять, видит ли он ее и узнает ли. А Иван Алексеевич все так же тревожно, взволнованно шарил по толпе одним дико блестевшим глазом, другой затянула опухоль, и вдруг, остановившись взглядом на лице Дарьи, бывшей от него в нескольких шагах, неверно, как сильно пьяный, шагнул вперед. У него кружилась голова от большой потери крови, его покидало сознание, но это переходное состояние, когда все окружающее кажется нереальным, когда горькая одурь кружит голову и затемняет свет в глазах, беспокоило, и он с огромным напряжением все еще держался на ногах. Увидев и узнав Дарью, шагнул, качнулся. Какое-то отдаленное подобие улыбки тронуло его некогда твердые, теперь обезображенные губы. И вот эта-то, похожая на улыбку, гримаса заставила сердце Дарьи гулко и часто забиться. Казалось ей, что оно бьется где-то около самого горла.